Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 412, статья «Мир». Строчка подобная этому. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут транслироваться в течение урока. «Труды Бааль Сулама», 412 страница, второй столбец. Строчка подобная этому. И спросили Творца ангелы: «Зачем тебе человек? Какова его роль? Зачем тебе это несчастье?» И ответил им Творец притчей о короле, у которого был дворец, полный всякого добра, и не было гостей. И что за удовольствие королю от этого добра? Сказали ему: «Господин мира, Господь, владыка наш, как величественно имя твое по всей земле! Делай, как удобно тебе». Объяснение. Ангелы, которые видели, какая боль и страдание в будущем обрушатся на человечество, удивились и спросили, зачем Творцу это несчастье. И ответил им Творец, что, несмотря на то, что есть у него дворец, полный всякого добра, нет у него других приглашенных гостей, кроме этого человечества. И, конечно, когда ангелы взвесили все те наслаждения, которые есть в этом дворце, ожидающим своих приглашенных, и сравнили их со страданиями и неприятностями, которые испытает в будущем человечество, и увидели, что человечеству стоит вытерпеть их ради ожидающего его блага, то согласились с созданием человека. В точном соответствии со словами Рабби Акивы: «Суд — суд справедливый, и все исправлено и готово к трапезе». С самого начала творения все люди занесены в список приглашенных гостей, и замысел Творца обязывает их прийти к трапезе, осознанно или неосознанно. И в сказанном во всей истине раскроются слова пророка: «И волк будет жить рядом с агнцем, и тигр будет лежать с козленком», и так далее. И объясняет это: потому что наполнится земля знанием о Творце, как вода наполняет море. Это значит, что мир во всем мире пророк ставит в зависимость от наполнения мира знанием о Творце. Как мы и говорили выше, жесткое эгоистическое противостояние между человеком и ближним его обостряют национальные отношения. И все это не пройдет само по себе, и не помогут человечеству никакие советы и уловки, будет то, что должно быть. Ведь видно, как несчастный больной скрючивается и переворачивается от нестерпимой человеческой боли, причиняемой ему со всех сторон. И человечество уже бросало себя крайне правым, как в Германии, или крайне левым, как, например, в России, да и не только. Но не только не облегчало свое положение, а еще более ухудшило болезнь и боль. И стенания, как всем нам известно, поднимаются до небес. И нет им другого совета, кроме как принять на себя бремя Творца, познавая его.
Все это называется у нас эволюция, развитие, прогресс, неважно, как называть это, но, по сути дела, тут есть процесс, и этот процесс должен привести человечество от всех их экспериментов в тупик, чтобы они не могли сказать, что есть еще что-то, кроме общего разрушения. Это то, что он пишет, что нет другого совета, кроме как принять бремя Творца, познавая его. Но сколько человечество должно будет еще страдать? И тут поэтому наша работа, которую мы должны привести им, принести им это из любви и объединения. Но если это не произойдет, то и по пути бы и то, человечество в любом случае придет к состоянию, когда за миг до общего уничтожения они все-таки примут возлюби ближнего к самого себя как закон. Ясно? Моти, да.
Я не понимаю только одного. Если роль народа Израиля — это привести свет в человечество, то почему это не происходит? Почему человечество должно страдать? Почему оно должно получать удары?
Отношение народа Израиля к человечеству — это тоже отношение как точки в сердце к сердцу. Если у тебя есть сердце целиком неисправленное, которое желает самых разных земных грубых наполнений ради получения, и у тебя есть точка в сердце, которая тянет тебя наверх, к Творцу, к отдаче, к чему-то. То же самое народ Израиля должен быть по отношению к человечеству. Человечество стремится к самым разным земным наполнениям, низким, низменным, а народ Израиля должен быть, не то, что он так есть, а должен быть в исправленном виде, как точка в сердце. То есть это особый народ в мире, который тянет, группу лучше сказать, потому что это не народ. Народ Израиля — это не народ, как остальные народы, это не по определению народа. То есть есть группа, которая называется прямо к Творцу, и она тянет все человечество наверх. И одно соответствует другому. Как наше сердце не исправлено по отношению к точке в сердце, так же человечество не исправлено по отношению к народу Израиля, если он исправлен. Вот так. Теперь ты спрашиваешь, почему человечество должно страдать, а иначе оно никогда не согласится на исправление. Почему мы должны страдать по отношению к точке в сердце, потому что иначе мы не согласимся на исправление с помощью точки в сердце. Это так и говорится. Но прими в расчет, что ты смотришь на точку в сердце и сердце народа Израиля, человечества, ты смотришь, как будто это две отдельные части. Это все одно желание. Это раскрывается как одна душа. Расчет общий. И то, что тебе кажется, что эти страдают, эти нет, эти меньше, эти больше, это пока что ты так видишь этот счет. Он совершенно-совершенно справедливый. И по справедливости, когда начинают исправляться и подниматься, исчезают все эти обвинения Творца, почему он так это устроил. Да?
Хорошо, это одно желание, но мы все-таки видим, что это желание направлено на исправление, оно разделено, есть роль маленькой части у меньшинства у народа Израиля, и есть другие, то есть у каждого своя роль.
Да, но потом это все соединяется вместе. Потом это все соединяется вместе, в чем вопрос? Я не понимаю. Сейчас пока что есть как бы разделение, а потом это соединяется. Ты думаешь, что во время соединения одни не страдают за это, а другие за то, иначе все потом организуется и уравновесится. Не волнуйся, я не могу тебе передать сейчас это ощущение, но в общем мы находимся в одном желании, одной системе. Пока что, когда ты чувствуешь боль в какой-то части системы, потом ты почувствуешь, что это вызвано другими частями, и потом они будут страдать. Расчет выше, он не эгоистический, как ты сейчас себе представляешь. А, все-таки тот страдает больше, тот меньше. Где ты видел в мире, чтобы была справедливость? Конечно, каждый страдает больше или меньше. Есть люди, которые находятся в таких условиях ужасных, совершенно, что лучше смерть, чем такая жизнь. А есть люди, которые живут по-царски, ничего не чувствуют, никакого давления вообще. Нет ничего, чтобы ограничивало его, не понимает, что может быть иначе вообще. Он думает, что весь мир так живет. До такой степени он не взаимопроникается с миром. Если такие, ну что ты скажешь? Справедливости нет. В нашем мире, в одной плоскости с нашим узким углом зрения, мы ничего другого не видим. Поэтому написано, что не показывай глупцу середину работы. У нас нет, мы все еще глупцы. Глупец, то есть тот, кто видит только половину, часть, какую там половину. Да.
Томер из Иерусалима спрашивает, что имеется в виду под высказыванием «суд, суд истинный»?
Суд, суд истинный — это когда начинаешь подниматься по трем линиям, ты находишься в истинном суде. У тебя есть две линии, правая и левая, плюс и минус, отдача и получение, и сокращение над ними, есть средняя линия над ними, и тогда суд истинный. Алиф, мем, тав, истина. Вначале профессор, он хотел что-то спросить.
Да, говорится об эволюции, да. И на предыдущем уроке вы, собственно, представили последний этап, последний результат в развитии эволюции. Ученые немножко иначе подходят к этому. Это уже не только Дарвин. Они добавляют к этому и воздействие окружения на генетическое развитие. То, что интересно, что в конечном счете все согласны с тем, что если меняется окружение, то эволюция продвигается вперед. Вопрос только, каким образом оно меняется. И мы с этим согласны, что человек, который находится на каком-то пути, он не знает, какое окружение его ждет через два дня или там что-то в этом роде.
И скажу тебе, мы не знаем, какова следующая форма, потому что мы не видим этого. Каббалисты видят. Но так, просто что мы учим, мы можем сказать, что все будущие формы будут еще более эффективны для приведения человека к цели. Иначе это не будет следующей формы. Во благо или во зло, как мы будем ощущать это в своих килим, это не имеет значения. Но каждая форма будет более продвинутая по отношению к цели.
Можно говорить о шансах, чтобы перейти к научным понятиям?
Шанс.
Да, что-то в этом роде.
Нет, тут нет закона вероятности. Закон вероятности, естественно, говорит о шансах. По статистике, так или так, в природе такого нет. Там все точно. Это по отношению к нам, когда мы не понимаем, не знаем всех связей, мы делаем это согласно так статистике, но это не то, что происходит на самом деле в природе. Ну, свека.
Тут есть отрывок, который спрашивает о бедах и несчастьях, которые предстоят человечеству в будущем, и спрашивают, для чего тебе такое несчастье? Творцу.
Творец страдает больше всех.
Но когда они видят, они говорят: о,
ангелы видят те страдания, которыми человечество как будто будет страдать, если оно не исправит себя. То есть вся величина неисправленного жестокого злого начала по отношению к тому, что происходит в состоянии, которое называется уровень бина. Ангелы находятся на уровне бина. Отдача ради отдачи, хафец хэсет, я не нуждаюсь ни в чем. Я живу в воздухе, мне достаточно того, что у меня есть. Я не прилагаю усилий, чтобы что-то привезти, ни в чем не нуждаюсь, не получаю, не отдаю, живу в лесу без рубашки, как у нас есть в притче. рад своей доле. Теперь вопрос. Спрашивают эту ступень. Я должна опуститься в глубину страданий, во тьму, в ужасную жизнь. Для чего? Я сижу себе на ветке, ем какие-то фрукты, которые всегда мне готовы, наслаждаюсь солнышком, звуки леса, так все хорошо, красиво, и так всю жизнь. Не делаю ничего никому, не получаю ни от кого ничего. Так? Это состояние ангела. Теперь говорится, но если ты спустишься в огромное страдание, слезешь с дерева, начнешь входить в жизнь, страх, разочарование, отсутствие, лишение, отсутствие будущего, бесконечные заботы. Но все это состояние как раз будет подталкивать тебя к цели более высокой, чем там, где ты находишься. Ангелы не понимают этой цели, потому что у них нет злого начала. Поэтому они спрашивают Творца, зачем тебе нужна эта беда? И он говорит, что без этого я ничего не начинаю. Я все построил, чтобы пришел человек, включился во все это зло, из зла понял бы, что такое добро, из минуса пришел бы к плюсу, и тогда он будет управлять всем мирозданием. И тогда они тут закрыли свой рот, потому что они поняли, без злого начала невозможно прийти к добру. Вот и все, они сказали, насколько ты велик. Ну?
Написано, что когда они увидели, что человечество стоит страдать ради будущих благ, то они согласились с созданием человека. Но я хочу спросить, что есть в этом страдании, которое предстоит человечеству? То, что мы видим во всей истории человечества, во всех деталях и вообще, если собрать все это страдание, это все еще не дошло даже до первой духовной ступени, еще не дошло до этого. А на второй духовной ступени есть страдание намного больше, чем все то страдание, которое ты можешь раскрыть в этом мире. Разумеется, страдание. А на третьей ступени это еще больше, во много раз, по сравнению со второй ступенью.
Что значит, вы говорите, у меня есть большее страдание?
Есть еще что раскрыть в ближайшем будущем.
Вы сказали, отдача — это хорошее, сейчас вы говорите о страдании, каждый раз больше страдания.
Но как ты придешь к хорошему состоянию на третьей ступени, скажем, если ты не раскроешь относительно нее зло?
Вы хотите мне сказать, что сейчас каббалист проходит махсом, и первое, что он получает?
Что было как можно хуже.
Так как же выйти из этого вообще?
Для того, чтобы раскрыть лучшее. Но тогда ты говоришь, тогда не хочу и не это, и не плату за это.
Именно так.
Об этом и тут тебе говорят, если ты соединишься с группой, если ты будешь внутри ковчега, то тогда ты уверенно будешь плыть в потопе. Если ты соединишься с группой, ты получишь такую силу, которая уже нейтрализует это зло. Ты будешь смотреть на это, ты будешь видеть это зло издалека и использовать его, побеждать его. Но тебе необходимо изучить, как делать это с помощью правой линии. И с правой мы подходим к левой, берем из левой все, что необходимо, включаемся в нее, берем все, что возможно исправить, и переходим к средней линии. Этому ты сейчас учишься. Твой период — период учебы. Ты учишься работать в трех линиях. Период подготовки. Но затем ты будешь двигаться всей силой. С помощью всей силы плюса ты будешь входить в минус, включаться в него и раскрывать его. Но ты раскрываешь его уже с помощью подготовки света.
Каббалист поднимается по ступеням. Это не то, что беда, плюс-минус, но он поднимается по третьей линии, он не видит тогда добро и зло, он видит отдачу.
Да.
Нет, скажите мне такой ответ, не то что да, а что значит отменяются две линии?
Я не понимаю тебя. Ты сейчас так определяешь, продвигаешься ты или нет? И увидим ли мы тебя завтра? Я тебе отвечу. Величие Творца, то, что мы учили сегодня на первом уроке, на первой части урока. Величие Творца, если ты с ним идешь, у тебя нет зла. В тот момент, когда ты оставляешь, ты падаешь в ад. Вот и все. Поэтому сейчас ты находишься во времени подготовки и учишься, как постигать, как постичь посох, с помощью которого ты продвигаешься. Или змей, или посох. Как мне идти вперед? И если с посохом у тебя нет проблемы, ты идешь. Разумеется, на пути ты каждый раз сталкиваешься с проблемами. Твои желания, которые пробуждаются в тебе, называются народом Израиля, а ты, как Моше, проходишь пустыню со всеми явлениями, не очень приятными, но все это приближается ради приближения к земле Израиля. Не страшно. Главное, это значит, что величие Творца, нет никого кроме Него, что Он добрый, творящий добро, это должно сопровождать меня, тянуть меня. Да, Амнон.
Я хочу зачитать маленький отрывок и спросить. Написано так. «И сказал Рабби Акива, что суд – истинный суд, и все готово к трапезе, и все творения приглашаются, замысел творения вызывает всю эту трапезу, осознанно или неосознанно». И тут кажется, что нет никакой свободной выбора у человека. Автоматически Творец говорит, вы все будете вышены на трапезу, хотите того или нет. Вы придете на трапезу, у вас нет никакого выбора, никакой возможности сделать что-то другое.
Обычным людям, у которых нет точки в сердце, у них действительно это так. У них нет свободного выбора, у них нет никакой причины. Вся их проблема — это как они могут включиться в праведников, в тех, которые могут их правильно повести по пути. Народ Израиля разделен таким образом на такие группы. И самая большая группа — это большинство, которые как стадо идут за пастухом. И так все человечество идет за пастухом, то есть за народом Израиля. Они чувствуют зло в своей жизни. Они раскрывают, как здесь написано, что нет другого совета, кроме как прийти к познанию Творца. Так, чтобы они направили свои действия на постижение Творца, как было задумано до начала творения. Они получают это понимание, и нет у них выбора. Просто вот так вот идти, закрыть глаза и идти за пастырем. Но между тем и этим есть такие люди, которые приближаются, которые хотят знать, понимать, участвовать в какой-то мере разума или чувства. Каждый на своем уровне, на своей ступени, в соответствии с подготовкой, которую он получил при разбиении килим. Тут нет протекции. Откуда корень моей души, так я должен функционировать. Да.
Есть люди, у которых есть свобода выбора.
Есть свобода выбора и у меня есть. Когда я иду за тобой, ты великий, а я иду за тобой. В этом тоже мой свободный выбор. Я понял, увидел, исследовал, что нет у меня выхода, кроме как идти за Амноном. И тогда я иду.
Изначально Творец говорит, у тебя нет свободы выбора, ты придешь на трапезу, хочешь того или нет, придешь?
Нет, нет. У каждого на своем уровне есть. Откуда ты знаешь, какой уровень у меня? Какой уровень у нас? Мы тоже маленькие по сравнению со всей этой системой. Кто знает? Но нам дали немножечко знания, немножечко ощущений. И мы в чем-то участвуем. Соучаствуем с этими великими, которые ведут нас к цели. Я по отношению к ним тоже как простой народ, который идет за ними. Они идут вперед и показывают, куда мне двигаться, а я иду за ними. У меня есть свободный выбор слушать, участвовать, соединяться, бежать за ними. Это мой свободный выбор. Есть ли у тебя об этом что-то? Это наш жребий, наша судьба. Я ничего не выбирал. Только идти за ними.
Не выбор, если я обязан.
Это выбор. Без выбора я продвигаюсь по пути страданий, Бейто. Но путем выбора я продвигаюсь по пути Ахишена, где я сам прихожу на уроки, приезжаю на конгресс, и тогда я продвигаюсь быстрее. Это выбор.
Он пишет здесь, что человечество уже было в правой крайности, как в Германии, левой крайности, как в России. Вы дали пяти великим товарищам здесь с воскресенья передавать группе величия Творца.
Да.
Как они будут сохранять или передавать величие Творца, как Израиль, они, чтобы это не было в Германии или в России?
Я не знаю. У них есть полная свобода. Но с воскресенья и дальше мы должны чувствовать, что у нас есть такое внутреннее беспокойство. Где величие Творца, как оно воздействует на меня, где мне найти его. И это они должны пробудить во мне. Может быть, насыпать какой-то порошок, подсыпать порошок в еду. Это их дело. Коля? Колян.
Эти вопросы, на которые он пытается ответить, они не удовлетворяют здесь. Что осознанно, неосознанно. И это не схождение, я так в 14 лет что-то искал, пришел, не нашел ответы, не знаю.
Ты у нас 14 лет?
Нет, я искал источник. Я помню эти вопросы, все это прошли, эти вопросы. А он не отвечает, он говорит, осознанно или неосознанно, в конце концов, все исправлено на трапезе, и суд справедливый, это неудовлетворительный ответ.
А что бы ты хотел услышать? Потихонечку, постепенно. Что ты хочешь услышать? Тебе надо проделать действия. Один, два, три, и ты будешь готов к трапезе? Скажем, есть зал, там происходит трапеза, подготовлено место, перед тобой всякие яства, товарищи сидят вокруг тебя, готовы, наслаждаются. Может быть, тебя ждут, скажем. И они уже находятся там на трапезе, поднимают лыхаемы, музыка. Не так, как у нас внизу, а по-настоящему. Такая трапеза царская. А ты стоишь за дверью. И как тебе войти? У тебя есть выход. Ты должен включиться в товарищей. Ты должен знать, для чего ты находишься на трапезе. Для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Как гость и хозяин. Иначе, что бы перед тобой ни было, ты будешь смотреть, а вот как это все подготовлено для меня, откуда они знали, что вот это я люблю, вон то. Все в соответствии с твоим вкусом. Но ты не можешь попробовать ничего, пока ты не сделаешь правильный расчет, пока ты не будешь уверен, что этим ты наслаждаешь хозяина. То есть ты делаешь сокращение. Ты не хочешь есть. Для тебя забота о хозяине важнее, чем вся эта еда. То есть я поднимаюсь над своей жизнью. Даже чтобы мне сказали сейчас умереть, я готов. Только не нарушать условия.
Но никто не знает, что действительно так, кроме тех, кто почувствовали вкус этого.
Не понял. Мы так приходим к трапезе. В таком виде.
Обычно все приходят к трапезе из страдания.
И страдание иное. Страдание — это я страдаю от того, что я не могу доставить наслаждение. Иначе как тебе подходить к трапезе?
Почему мне выбирать это страдание, страдание любви? Почему? Как я вообще могу любить закон притяжения? Как я могу любить то, что...
Это происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Свет воздействует на тебя, и так он делает с тобой. Все происходит с помощью света. Что ты думаешь? Что ты это сам сделаешь или группа сделает?
Да.
Что да?
Это в человеческом разуме так принимается, что мы...
Никогда, никакого изменения ты не можешь сделать. Даже и в этой жизни ты не можешь. Да тут только лгут тебе, что ты что-то делаешь. Что ты вот что-то делал и добился успеха. Делал, добился успеха. Наоборот. У меня была тут такая... машина. У меня был какой-то механизм на столе, я сейчас его там что-то исправил, скажем, компьютер. Исправил, он заработал. То, что я исправлял что-то, то, что он раньше не работал, теперь заработал, все мое занятие вот этой коробкой, этот творец намеренно сотворил для того, чтобы я чувствовал, что я что-то делал. Что-то сделал. И это для того, чтобы скрыть себя. А мне надо наоборот. Для чего он это сделал? Чтобы я со всеми своими чувствами, всей своей силой, в каждом своем движении, я должен почувствовать, что, собственно, этот Творец делает. А я просто произвожу здесь какие-то действия. Это как он говорит, что если не я мне, то кто мне, и нет никого, кроме него. Подумай только, что происходит здесь. Здесь совершенно нет никакого человеческого действия. Все, что нам представляется в этом мире, это скрывает нам действие Творца. Никто не действует, нет никого, кроме него. И так и в твоем мире, когда ты собираешься работать, там прилагаешь усилия, все приготовлено изначально.
Но
он ушел.
Но это закон. Невозможно изменить его. Закон притяжения, закон природы. Невозможно насладить его.
Нет. То, что ты находишься во лжи, то, что ты видишь ложь, ты должен удалить эту ложь и увидеть истину. Это называется раскрытием Творца. Что Он все делает, ты хочешь раскрыть Его, что Он производит эти действия, и раскрыть, как Он произвел это действие скрытия. Когда ты берешь эту коробку компьютерную, что-то там исправляешь, что-то делаешь, влезаешь в это. Но если ты хочешь правильно продвигаться, ты принимаешь это скрытие, и ты понимаешь, что то, что ты сейчас делаешь, это все для того, чтобы раскрыть Творца. А на самом деле твоя работа ничего не стоит, за исключением его раскрытия. И тогда ты раскрываешь так, что весь мир, что находится в такой мере скрытия, что там находится Творец, а мы здесь бегаем и производим различные вещи. Пока мы не отчаемся, то, о чем он говорит нам здесь, что нет никакого другого выбора, кроме как принять работу на познание Творца. Пока полностью не отчаиваются, когда мы занимаемся скрытием во всем этом воображаемом мире. Это все полностью иллюзорное. Творец действует. Он дал нам полный мир для того, чтобы мы чем-то занимались, чтобы раскрыть его. И тогда мы из всех этих действий, их необходимо продолжать, необходимо их делать. Но я их делаю для того, чтобы раскрыть его. Тогда я правильно использую мир. И тогда я его раскрываю. Начни видеть мир как скрытие. И единственное действующее лицо, то есть Творца. В этом твоя работа. Как бы это сказать? Цель. Ты обязан это сделать. На тебя это возложено.
Раф, я спрашиваю так. Если есть закон, я могу делать все, что мне хочется. Ничего, я умру, когда умру. Есть буду то, что буду есть. Ничего не изменяется, ни мысли, ни намерения. Закон делает то, что он сделает. Зачем мне нужно... То есть, если я осознаю, что есть закон, я могу делать все, что мне хочется.
Литовато, улё, литовато.
На благо ему, не на благо.
Но, если ты чуть-чуть поднимаешься над законом и говоришь, что кроме того, что есть законы в этой материальной жизни, и мир ведет себя так, как он ведет, я хочу раскрыть этот мир как скрытие, и тогда убрать его из своего поля зрения и увидеть, что находится за этим занавесом. И тогда ты иначе относишься к миру и к своим действиям, и к тому, что скрывается за этим и управляет этим законом. Начни относиться к этому более взрослым образом, не как маленький ребенок поверхностно, как весь мир. Смотри, что весь мир делает, какие игры, что они делают. Они не могут понять, что действительно действует закон, но надо раскрыть этот закон. То, что все исходит из одного источника, от Творца, разумеется. Но что мне есть от этого? Я должен на основе этого раскрыть иной подход жизни, иной подход, иное восприятие. Я сейчас вижу, что занимаюсь чем-то воображаемым, что есть передо мной, всякими этими игрушками, которые есть в этом мире, как ты знаешь, как дети играются в песочнице. Это я. Но я могу сказать «нет». Все это воображаемо. И за всем этим воображаемым я хочу раскрыть то, что за этим всем стоит. Мне дана возможность раскрыть. Разумеется, я ничего не меняю. Я меняюсь. Я иначе нахожусь в этом. Говорится о человеке. Это мы изучаем. Мы находимся в мире бесконечности. И свет находится в абсолютном покое. Наши келим могут продвигаться, могут меняться. Но со светом нет у нас никакой проблемы. Он постоянный. Измени себя, и ты почувствуешь иначе, ты увидишь иначе. Для чего мне? Если для чего мне? Так нечего делать. Мы обучаем людей, желающих убрать скрытие. Как это сделать? В этом вся наша наука. Убрать скрытие.
Какова связь между величием Творца и тем, чтобы изгнать скрытие?
Это одно и то же. Что значит? Насколько он велик в моих глазах, я хочу убрать это скрытие. Стоит мне или не стоит? Мы все время производим расчеты. Ежеминутно. Убрать скрытие или нет? Чем немножко поучиться, немножко отдохнуть, заняться чем-то духовным или материальным, сделать что-то для группы или для семьи, или для себя. У нас все время есть выбор. Я все время делаю расчет, подсознательно или сознательно. Такова наша жизнь. В каждый момент. Или ты все оставляешь и говоришь себе, пусть все идет, как идет. Тогда не ты делаешь расчеты, а эго делает расчеты внутри эго, что лучше для него. То есть не по отношению к цели есть какое-то движение, а без всякой цели, без ничего, я хочу ежесекундно в своей жизни чувствовать себя хорошо. Пусть будет, что будет. Тогда ты находишься полностью в материальной плоскости. Или ты хочешь все-таки перейти от материального к духовному, направить себя вперед. Короче, да. Передай ему.
Мой вопрос, зачем все это скрытие? Потому что в нашем мире, если кто-то большой делает что-то, он большой, он хочет показать всем, сказать, я это сделал. Зачем же все это скрытие, когда он скрывает себя?
Чтобы ты раскрыл. Потому что в твоем раскрытии, в твоих келим, ты можешь понять его, Творца. Сейчас твои келим скрывают его. Тебе необходимо превратить их в что-то, что раскрывает его. Но он есть. Его слава наполняет мир. Нет никакой проблемы. Ты можешь увидеть, если ты в состоянии будешь видеть. Почему он с самого начала не сотворил меня так, чтобы я мог видеть? Так ты был бы ангелом. Ты бы видел в очень маленьком размере, без расчета, без развития, без твоего восприятия. Ты видел бы нефеш да нефеш. Осознавал бы только это. Если ты хочешь осознать большее, познать Творца полностью, то ты должен осознать его из развития своих килим, которые ты развиваешь.
Но мои килим — это не мои килим, это его килим. Он не дал свои килим.
Да, но стремиться к этому тебе дана возможность. С помощью группы ты можешь это сделать. Иначе у тебя не будет хисарона. Сколько раз мы говорили? Есть хисарон, желание, и есть штыкакут, стремление. Или кишуй, украшение. Это очень сильное стремление раскрыть. Это нам необходимо. Это то, что мы должны сделать самостоятельно. Если ты хочешь сравнить это с нашей жизнью, то, скажем так, тот, у которого нет никакого сексуального стремления, он называется хафец хесед, ангел. Если у него есть сильное стремление, то он называется мужчина, гевером, от слова «идгабрут», преодоление. И тогда есть у него работа. Есть развитие. Он может рожать и так далее. Порождать. Какое есть наслаждение у хафец хесед? Относительно сексуального ощущения. Это все связано с корнями ветви. Или он исправляет свое отношение к Творцу, и он стремится к объединению, к совокуплению, он входит в это и наслаждается этим. Есть разница или нет? Ты Мужик, ты понимаешь это? Посмотри на свою жизнь с этим и без этого. Так это и в духовном. После разрушения храма это исчезло у нас. В духовном это самое большое наслаждение от духовного зивуга. И в соответствии с этим есть это и в нашем мире.
Когда я занимаюсь духовным и стремлюсь раскрыть Творца, материально кажется, о чем ты говоришь, ты как бы стираешь эту материальную жизнь.
Если я не сотру эту духовную жизнь, то ты сотрешь ее с помощью очень сильных страданий, сильных и длительных. Когда ты устремляешься к духовному и смотришь на материальную жизнь как на что-то меньшее, то это само собой происходит. Не может быть, чтобы у тебя были две вещи, и ты не выбирал одно относительно другого. Но этим я продвигаю тебя, потому что иначе ты будешь продвигаться с помощью ударов. К тому же самому. Мы об этом читали сейчас. Ты хочешь продвигаться самостоятельно? Пожалуйста. Только путем бы и то, чтобы ты знал, что так это будет у тебя.
Окей, наполнить важность этого. Мы наполняем важность духовного. По отношению к внешним, это то, что мы показываем, что я наполняю важность в моей семье, по отношению к окружению. Меня хотят убрать из этого. Не хотят, чтобы я...
Убрать из духовного?
В тот момент, когда я наполняю важность духовного, я на самом деле опускаю важность материального.
Ну, разумеется. Так это у всех. И так написано во всех книгах. Разумеется. И более того, если ты хочешь все-таки поддержать материальное, ты делаешь это насильственно. Не раньше, когда у тебя было желание, ты думал, что бы мне такого купить красивого домой. Вот Амнон смеется, он уже так не думает, когда-то он думал. У меня был товарищ. Он купил плитку, 200 шекелей стоила одна плитка. Затем я его немножечко притянул к занятиям каббалой, и он перестал класть пол. Уже не находил в этом удовольствия. Это было 30 лет назад, в 80-м году. Так что ты хочешь? Так это будет. Так скажи своей жене, что ты любишь ее насильственно, не от всего сердца, а преодолевая, с преодолением.
Рав, в конце урока у нас будет трапеза, и все мировое кли приглашено, и Рав тоже приглашены.
Надо было предупреждать, я запланировал нечто иное.
Моше и товарищи из западного берега США будут транслировать нам, передавать свои сердца. Еще одна вещь, которую я хотел сказать, кроме этой трапезы, это если, допустим, есть 800 до 1000 товарищей в США, в Северной Америке, и мы действительно пришли в этот мир только чтобы раскрыть Творца. В этом все дело, все скрытие, все это игра. И есть шанс на самом деле приехать туда. На машинах есть очень много сейчас дилов на самолете. Приехать, присоединиться к этой замечательной компании.
Я скажу только одно. Чтобы потом не ждали, что им будет легче на духовном пути. Тот, у которого есть возможность, и он пренебрегает ей, пренебрегает возможностью, которую дает ему Творец. Ну, и тот, кто понимает, понимает. А пока что...
Несколько объявлений перед завершением политического конгресса в Лос-Анджелесе. Раскрытие через объединение. Мы приглашаем наших товарищей в Северной Америке подняться на новый уровень. Раскрытие через объединение. Присоединяйтесь к группам по всему миру. Уроки с Равом Лайтманом, семинары. Пятница по воскресенье, 31 октября до 2 ноября. Лос-Анджелес, США. Подробности и запись kabbalah.info convention. Ключ к лучшему завтра. Открытая лекция с равом доктором Михаилом Лайтманом. Наши зрители на западном берегу США, мы рады пригласить вас на лекцию в культурном вечере Скирбол, в культурном центре Скирбол, Лос-Анджелес, 3 ноября в 19:30. Подробности kabbalah.info или по телефону 818-627-6728. Открытый вечер в колледже Каббала народу. Мы рады пригласить вас на всеизраильский открытый вечер нашего колледжа 30 октября, 19:30 по всему Израилю. Подробности по телефону 1700-509-209. Вход свободный. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня.
כמו מופע בקונצרט, מפסנתר עד קלרינט, לכל אחד תפקיד מיוחד. יש הראל, זה תפקיד עם ישראל, לאחד את בני תבל. היום זה כבר גלוי, רק בנו זה תלוי, איך עוד גדול ישטוף את העולם. Авраам.